Это река Индигирка называется.
А вам что, не страшно поэтому настоять?
По заброшенной части Старой Колымской дороги мы ехали на таком огромном УАЗике. В какие-то моменты казалось, что машина вообще идет вертикально под откос.
Вот смотрите, тоже объезд. Вот тоже
какая-то. Это мы что объехали?
Дорогу смыло.
Они сказали, вроде бы слышали какой-то этот...
рев мотора.
Мы ехали, сомневались, да.
Мы же не знаем, что туда кто-то сунется. Мы знаем, что дороги же там нету.
На той дороге все боятся.
Вы слушаете подкаст «Трасса 161» проекта «Холод». Меня зовут Алексей Пономарев. Четвертый сезон нашего подкаста называется «Дорога костей». Историю двух лучших друзей, которые отправились в путь по страшной Колымской трассе, и историю самой дороги, проложенной в Сибирской тайге много лет назад, мы рассказываем вместе со спецкором «Холода» Марией Карпенко. Эпизод 3. Следы на снегу.
У нас в этом году что-то шибко холодно. В прошлом году так не было. У нас как отпускал мороз. Неделю стоит, например, 56-57. Отпустит до 48 так где-то. Отпускало. А в этом году что-то долго вот стоит.
И сейчас, по-моему, 40 с чем-то.
Ну, сегодня вот отпустило. До этого уже постоянно 50.
Маша Карпенко говорит с сотрудником пожарной охраны Тамтора Степаном Сидоровым.
А мы-то вечером уже поедем. Пойдем. Мне еще Денис же не сказал, что едем человека искать. Я-то вообще песку не пущу.
А что он вам сказал-то?
Ну я машину вообще делал уже. Он мне позвонил, ты где? Я говорю, в гараже машину делаю, говорю. Он говорит, поехали, съездим на переправу, говорит. Я говорю, а что там случилось? Ну, не телефонный разговор. Ну хорошо, говорю, подъезжаю. Он говорит, через полчаса подъеду, говорит, соберусь я. Хорошо, говорю, переоделся, пошел домой.
Как чай. Вы быстро согласились.
Ну а что сделаешь? Он просто попросил, говорит, ты дорогу знаешь, говорит, больше некого просить, говорит. Хорошо, говорю, поехали. Нет. Собрались, короче, я пока чай попил, подъехал. Уже он мне по дороге только сказал, говорит, тут люди потерялись.
Участковый Денис Слепцов видел на экране белую Тойоту, которая отъезжает от заправки по старой Колымской дороге в сторону Магаданской области, то есть по заброшенной непроходимой части дороги. Когда он увидел это на экране компьютера, был уже поздний вечер. И Денис Слепцов понял, что ему нужно выезжать прямо сейчас с поисковой операцией на заброшенную часть дороги. По этой дороге он никогда не ездил.
Это было уже вечером. 8, примерно 8, да?
Участковый Тамтора Денис Слепцов.
Я собрал у ребят, позвонил им. Они сразу откликнулись, молодцы. Поехали, поможешь, покажем, сказали. Я вообще в ту сторону ездил. Я ездил до моста.
Отправляясь в ночь по старой Колымской дороге на поиски Влада и Сережи, участковый Денис Слепцов позвал с собой сотрудника пожарной охраны Степана Сидорова, а также его приятеля Вакимара Николаева. Оба они, в отличие от Дениса, имели опыт езды по старой трассе, в основном ездили в этом направлении на охоту. Точного маршрута поисковой экспедиции никто из ее участников в момент отправления не знал. Первоначальный план был проверить дорогу до моста через реку Индигирка, это около 20 километров к востоку от Тамтора, и посмотреть, есть ли накатанная дорога или, может быть, даже след Toyota Chaser за этой переправой, где уже много лет не ездит никто, кроме оленеводов, коневодов и охотников.
Как вы отреагировали на то, что вы едете, оказывается, спасать?
Ну, мы ехали, он говорит, сюда уехали, говорит, люди. У меня мысли нету было, что он сюда поедут они. Я говорю, как они могут сюда поехать? Дороги нет уже. Ну, я же знаю, что здесь дороги нет из-за этого. Я говорю, они сюда никак не должны поехать. Я говорю, на заправке они развернулись, да уехали, говорю, как обычно. Спросили, обычно же так же бывает. Тут несколько случаев бывали, что на машинах сюда приезжали, на заправке. Я вот даже один раз, машина тоже останавливалась, иностранцы были, сюда ехали они. Они спросили у меня дорогу, я как раз заправлялся, я сказал, что здесь дороги нет, они развернулись, уехали через Неру, короче.
Спасли людей, короче.
Ну да, я им сказал просто, что здесь направление только одно, а не дорога. Это уже давно было, конечно, года 3-4 тому назад. Каждое лето же приезжают эти туристы.
Степан Сидоров, это его голос вы сейчас слышите, согласился еще раз проехать по маршруту поисковой экспедиции вместе с нашим спецкором Машей Карпенко.
Ну мы все ехали, я все сомневался, что они по этой дороге поехали. Я говорю, как они могут по этой дороге поехать? Тут дороги нету, говорю. Я говорю, может, они в Сардунок уехали, говорю. А Денис мне потом сказал, говорит, я по камере видел, что они во столько-то часов отсюда выехали, ну, в эту сторону, говорит, и обратно не возвращались, говорит. Я говорю, может, тогда в Сардунов уехали?
Еще до переправы через Индигирку с трассы можно свернуть на юг, в поселок Порто-Балаган, или, как его называют местные, Сардунов.
А я еще звонил в Сардунов, там, у людей спрашивал, мол, машины не было там.
У вас там знакомые в Сардунов?
Да, у меня как, жены же мать там живет из этого, ну как, все равно... Деревня-то маленькая, все равно знает, приезжает. Там не было, говорят, таких машин.
В самом начале заброшенной части дороги довольно большая переправа через реку Индигирку.
Там мост полуразрушенный.
Замглавы поселения Тамтор Саргылана Мужукова.
Там, получается, только охотники и рыболовы ездят по всему времени.
А по этому мосту полуразрушенному вообще можно проехать как-то?
Можно. Можно. Но нежелательно.
Он дрявый или как?
Ой, ну как вам объяснить? Ну, местами, там же получается бревна и дощатая вот эта вот колея идет. И вот дощатая колея, она там местами осыпавшаяся. Ну, в общем, мост старый уже с советских времен.
Ну там как, не мост, можно сказать, одно название. Это сейчас просто снегом запорошило, а летом он вообще страшный, этот мост. Едешь, там вот такие дыры лежат.
Да, дыры лежат.
Денис Слепцов, Вакимар Николаев и Степан Сидоров.
Канибазу лошади перегоняли туда же, на ту сторону, чтобы зимой они там паслись. Одна лошадь с моста упала даже.
Настолько плохой мост?
Да, вообще он на нем не лето не вы. Он как закрытый, он не обслуживающийся мост, что получается.
Кто не обслуживает этот мост? Просто своими силами они ремонтировали вот местные, которые туда ездят.
Которые из Канибазы?
Ну, да. Канибазы, вот кто на охоту ездит, кто собрались с поселком, съездили там. Так же людей понакидали просто.
И когда въезжаешь на огромном УАЗике на этот мост, ну, прям представляешь, как сейчас он обрушится, и вы полетите сколько там, десятков метров до Индигирки.
А вам что, не страшно по этому мосту ехать?
Привыкший, как постоянно же ездил. Летом страшно. Сейчас-то еще более-менее. Летом и в потемках. Вот тогда бывает страшно. Где?
Степан Сидоров наполовину русский, наполовину якут. По-русски и по-якутски он разговаривает одинаково хорошо. Внешность у него довольно-таки русская. Но несмотря на это, когда на УАЗике мы подъехали к реке Индигирке, к переправе через реку Индигирку, он вышел из машины и оставил на снегу сбоку от дороги несколько плюшек, которые он купил в магазине до этого, отправляясь в путь, и сигарету.
Вы кормить собираетесь?
Да, положу. Просто постоянно, когда проезжаем, я постоянно останавливаюсь. Что-нибудь положу.
Надеюсь?
Да.
Можно тоже положить?
Ложите, почему не можете?
О том, что местные жители, отправляясь в лес, обязательно должны покормить баяная, духа природы и покровителя охотников, Маша накануне поездки по дороге костей рассказывал в Тамторе охотник по имени Алексей.
Вы помните, вас старшие братья учили, как себя вести в тайге?
Конечно, вот это всегда все учат. И я учу со мной, если кто-нибудь из детей или молодежь, там какие-нибудь племянники, там, все время учишь их. Так не делай, так надо.
А как, расскажите?
Ну, огонь, например, у нас как бы священным считается. В огонь, например, вот один раз на рыбалку поехали с сыном, сын младший. Где-то костер развели и там чайник, все. И он решил, когда собирались, давай, говорит, костер потушим. Я говорю, нафиг он, ну, пусть стоит, говорю, ничего не будет, на камнях, на речке, на косе. Он еще говорит, давай это. А тут микрофон, да?
Да.
Давай пописаем, типа, на костер. Я там разозлился, я говорю, сейчас тебе пописаю, говорю, блин. Ты что, говорю, блин? Это же все равно, что у православных на икону поссать, говорю. Ты что, кто тебя научит? А мы вот купаем, когда купаемся, так делаем, типа. Блин, больше так не делай, говорю, и друзьям своим скажи, чтобы так не делали. Письки, говорю, отвалятся. Божество наше. Баяная кормим через костер, а ты тут писать хочешь на него, говорю.
А чем кормите, оладьями?
Оладушками, если есть водка, как бы водкой тоже. Водка, сигареты, чай вот заварку тоже кинешь. Мясо, если есть жирный кусок, туда тоже.
Это именно перед охотой надо делать?
Ну, когда как, Желательно, как в лесу приехал, сразу кормишь. И вообще везде, везде как бы так делаем. Кто так не делает, таких нету якутов. Даже вот русские, местные, кто тут родился, вырос, они тоже так делают. Тоже баяная кормят.
Ну обязательно угощать.
Угощать обязательно надо. Оладушками.
А когда угощаешь, как бы кого угощаешь?
Баяная. Ну как?
Ну как, природу.
Природу угощаешь.
И вот в переправах там угощаешь.
На речках.
На речках, ну обязательно.
А почему именно на речках?
Мы от нее кушаем, рыбу ловим. Поэтому так и испокон веков так осталось.
На переправе через Индигирку Денису Слепцову, Вакимару Николаеву и Степану Сидорову не удалось точно определить, переезжала ли мост белая «Тойота», которую они искали. След иномарки терялся среди других отпечатков. Так получилось, что в эти дни на старую дорогу выезжали и коневоды, за мостом у них расположена небольшая база, где как раз недавно забивали лошадей на мясо, и охотники на гусеничных снегоходах «Буран», которые закрывали сезон перед наступлением экстремальных холодов.
Ну и что, вы когда до моста туда ехали, вы не отчаялись, не подумали, что ну все, через...
Посмотрели.
Посмотрели, но что-то я с этого хотел до конца поехать.
Ну, короче, инстинкт у него заработал, давай поедем дальше.
Инстинкт заработал? А вы сомневались, да?
Конечно, сомневались.
Почему? Не знаю, что-то надо поехать, проверить все равно. Может, они там.
Ну, вроде бы знакомый след был.
Вроде бы был, но это не до конца, не до конца.
Может быть, другая иномарка проезжала, да?
Подумали. Ну, чуть-чуть большая.
Давай еще дальше проедем, там посмотрим. Как.
Вглубь и вглубь поехали.
Посоветовались и поехали дальше.
Потом еще Денис обрадовал, говорит, у нас бензина мало, говорит.
А он это вам по дороге сказал?
Да, по дороге сказал. Он-то не знал, куда едет, он сам же ни разу тут не был. Из-за этого он как бы на переправу думал, до переправы 22 километра. Потом мы решили дальше.
Так вы как отреагировали, когда Денис вам сказал, что у него бензин?
Я говорю, молодцы, говорю, мы как студенты, говорю, едем. По ходу дела нас будут искать, говорю. Я своих предупредил свою жену, у меня жена постоянно, например, ну как, на чеку сидит, например, постоянно. Да? Если я куда уезжаю, я говорю, она, если что, она поднимает там, ей говоришь, когда приедешь, она уже знает, если я в это время не вернулся, она уже начинает моих друзей поднимать, чтобы друзья ехали за мной, например.
Слушайте, а был такое, что ей приходилось поднимать друзей?
Ну, со мной не было, с моим отцом было, отец уехал на рыбалку и должен был вечером прийти, не приехал.
Ваш отец?
Ну, когда живой еще был. Я ездил его искать, потому что я постоянно же спрашивал его, куда едешь, во сколько приедешь. Я знал, где он рыбачит, где охотится, например.
И что, у вас была однажды ситуация, что он не вернулся?
Он не вернулся, не приехал вечером, я поехал за ним. А он на подъем на машине не смог подняться и встал, и пешком уже шел.
Он обратно шел пешком?
Ну, пешком домой уже шел. Мы его забрали, я приехал домой, потом на следующий день с друзьями поехал. Машину вытащили, завели, прогрели, тоже зимой мы в этом.
И как, он нормально там дошел?
Нормально, он одет.
А сколько он прошел?
Километров 5 от машины ушел.
Дальше вглубь тайги Денис Слепцов и его попутчики решились двинуться только после того, как позвонили в Тамтор и попросили выслать оттуда машину с запасом топлива, которая могла бы их встретить на обратном пути. Позвонить они смогли с единственного участка дороги уже за переправой, где ловит мобильная связь. Через реку добивает сигнал сотовой вышки в том самом поселке Сарданох, где живут родственники Степана Сидорова.
Я же еще Дениса заставил позвонить. Он позвонил своему начальству, потом начальство ему позвонило за это время. Приехали, что они договорились с машиной. Потом я заставил Дениса позвонить тому человеку, который с кем договорились. Я говорю, твои артисты еще могут просто понаобещать, лишь бы отправить. Мы убедились, что он едет, выезжает. Он сказал, да, все, я выезжаю. Ну, сейчас заправлюсь туда, сюда машину посмотрю, выезжаю. Потом туда дальше поеду.
Ну, с вами не страшно ни в какую дорогу отправляться?
Ну, все равно, чтобы убедиться. Чтобы... Там сломаемся, кто нас будет спасать тоже. Самих бы нас бы искали, мы тоже, конечно.
Кроме того, Денис через полицейское начальство узнал контакт владельца той самой канибазы и дозвонился до него. Тот сказал, что на днях слышал в окрестностях рев мотора. Правда, тогда подумал, что это охотничий снегоход. А еще видел на дороге обломок белого бампера. Поисковая группа, видимо, не заметила его в темноте.
Они сказали, вроде бы слышали какой-то этот...
Рев мотора.
Рев мотора, но похожий на буран, сказали. Ну там буранов много тоже. Мотор с бураном можно спутать.
Вот потом сказали про обломок.
Про обломок сказали. Ну, снег это от ихнего или с другого, ну, тоже.
Белый бампер.
Белый бампер просто. Ну, не бампер даже, а обломок, кусок.
По заброшенной части Старой Колымской дороги мы ехали на таком огромном УАЗике. Вот эта огромная громоздкая буханка ныряла в ямы на этой дороге так, что какие-то моменты казалось, что машина вообще идет вертикально под откос.
Смотрите, тоже объезд. Вот тоже
какая-то. Это мы что объехали?
Дорогу смыло. Промоено.
И поскольку дорога такая плохая, было непонятно...
Как вообще здесь проехали ребята на своей Тойоте?
На своей Тойоте, заднеприводной.
У вас не было мысли назад повернуть? Уж столько проехали, никого не встретили.
Ну, у нас как? Денис уже приказ прошел ехать до конца.
А вам бы докуда хватило бензина там?
60 литров, что ли? Не знаю, по такой дороге максимум до границы хватило бы.
С Магаданской областью?
Где граница Эмиконский и Магаданский, там 150 километров.
Группа выехала на самую безлюдную часть трассы. Дальше, в направлении Магаданской области, на протяжении примерно 200 километров, вдоль дороги нет вообще ничего. Только заброшенный поселок Куранах-Сала, остатки нескольких зданий, где раньше жили и работали связисты.
Как ожидаешь, что выглядит дорога? Ожидаешь, что это накатанное огромное полотно, да, и слева-справа на обочине какие-то следы шин или отпечатки подошв. На заброшенной части дороги нет ничего этого. Просто, в лучшем случае, это две колеи, которые остались от какого-то последнего снегохода, который здесь проезжал. А по бокам следы лис, следы соболей, заячьи следы. Мы ехали, и через каждые сколько-то метров из-под колес взлетали перепела.
Куропатка.
Такое ощущение, что ты едешь просто в тайгу. Ты едешь не по какой-то цивилизованной дороге, а ты как бы погружаешься вглубь тайги, разрезаешь снег. Там есть некое накатанное пространство, ну, накатанное имеется в виду вот две колеи от снегохода или там четыре колеи от снегохода, вот просто они остались, их отпечатки от снегохода на снегу, и ты по ним едешь. Направление.
Уже даже не машин следы, да?
Это брановские следы.
И все, то есть только охотники, да?
Да, охотники уже все начинается. Вообще, говорю, для иномарки это чужая дорога. Вот по таким ямам. Вот здесь местами были следы, вот как они. Вот на этих ямках объезжали, когда снег вот так затягивал машину. Видно было.
И как вы ехали? Вы смотрели в окна напряженно, чтобы разглядывать следы?
Не в окна, мы выходили с машины.
С машины выходили?
Мы выходили, смотрели. Много раз выходили.
Где они останавливались? Вот. Они остановились, то ли, чтобы выйти. Там уже заметили.
То ли, да, мы вот такие объезды.
На поворотах, на объездах, где маленький подъемчик уже выходили, смотрели.
Выходили, смотрели. Ну, раз 10, наверное, выходили, смотрели. Точно, не точно. Что там вообще непонятно было. Когда мы обнаружили, что там бугорки остались от шлифовки.
Ну, когда базу проехали?
Нет, не базу. Куранах-Сала же проехали.
Ну, вот мы базу... Не, почему? Мы базу проехали, и как... Медвежий ручей же есть объезд. Вот этот.
Да.
На объездом объезде же мы сразу поняли.
Да, мы поняли.
Там, короче, поняли, что там видно, что он ударился под тоном и как говорится.
Ну, какая-то машина. Какая-то машина.
Видно, что какая-то машина шлифовала.
Шлифовала.
А так
шлифовала это что значит?
Это пробуксовка.
Пробуксовка колес.
Там такие были глубокие следы, что их не замело, да?
Да.
Ну, снег это почти не было.
А почему же тогда эти следы не остались от них?
Вот, слегка прошел просто снег.
Слегка прошел, а вот поближе, да, она сильно с этого навалила.
Поближе к сюда?
Да, сюда. Поближе.
Поэтому там исчезли эти следы, да?
Да, исчезли.
Мы до этого, до Убаи доехали.
Да.
До чего?
Ну, есть там место такое, Убая, поворот на Убаю.
На озеро.
На озеро, короче. Там рыбаки туда уехали, охотники.
И там, где вот они базу проехали, там след УАЗовский был, и их не след был. Там еще незаметно было, как бы, ну, непонятно было.
Непонятно вообще, да.
Ну, потому что из этого до того поворота решили доехать. Мы когда до поворота доехали, там УАЗик свернул. А туда уже ясно было, что именно их не только след был.
Ну, какая-то иномарка проехала. Точно это иномарка была.
Ехали, сомневались вообще, да, что они там.
Мы ехали, сомневались, да.
Думали, что, может, зря едете в эту
дорогу.
Ну, у нас, да, по идее, так-то. Мы же не знаем, что туда кто-то сунется. Мы знаем, что дороги же там нету.
И машина-то маленькая. Мы вообще проехали, в шоке были, что на такой машине там легко поехали.
Да, на УАЗике-то боязно ездить вообще. Не каждый суется туда, как говорится.
На той дороге все боятся.
В дороге Денис, Степанов и Кемар обсуждали, какие шансы выжить в тайге при температуре минус 50 есть у пропавших парней. Надеялись на то, что если Влад и Сережа действительно где-то застряли, то у них есть запас бензина, и они могут греться внутри автомобиля с включенным двигателем. Местные называют это «калматить», правда, нужно быть очень осторожным, чтобы не отравиться угарным газом, не говоря уж о прочих опасностях этих мест.
Всяких случаев бывает разных много. Тут одного человека медведь чуть не загрыз.
Как?
В Оленстаде. Пошел набирать воду с ручья, а там медведь сидит. Украл у них с амбара муку, в воде разбавляет. Он же ест как муку. Так просто не берет, вот так ест медведь. Он же ее в воде разбавляет, как бы тесто делает с него.
Вапами что ли?
Да, вапами. Так, ну, в воде ее перемешивает и так кушается. В это время этот оленевод пошел до воды и попался на него. Мы его все тут подкалывали. Ну что, как с медведем рамку прошел, мы поборолись, он, да? Мы его спрашивали, он говорит, я старался прижаться к нему, говорит, ну сюда. Он же вот так себя не может, да? Здоровый же, неуклюжий же медведь. Из-за этого более-менее как он живой остался, получается. Ну а вот здесь тоже останавливались, вы хотите, вот здесь мы кайфовали, это подъемчики.
Ага, тут были следы видны, да?
Да.
На пятом часу езды, когда поисковая группа проехала от Тамтора уже почти сотню километров, УАЗик нырнул в очередную яму по крутому спуску. Дальше дорога снова была размыта, пришлось сворачивать на объезд. И тут, за поворотом, фары полицейского УАЗа высветили в темноте белую Тойоту. Она стояла у подножья сопки. Двигатель не работал, выхлопная труба не дымила. Окна были сплошь затянуты инеем.
Ровно за поворотом.
За поворотом ровно стоит машина. Как-то на душе очень плохо стало.
Так как сказать, если найдем, то сколько дней-то прошло.
Да.
Мы-то когда подъехали к ним, вообще думали, все, уже готовы. Машина-то заглушенная стоит, все линия покрытая. Мы сейчас тоже вот так же раздели же сидели. Денис, подъехали. О, вот она стоит, туда-сюда. Давай, говорю, оденемся, потом выйдем, говорю, пока оделись, туда-сюда. Машина вообще не шевелится, ну, не видно, что шевелится. Оделись быстренько, шарфики, фонарики одели, вышли.
Полицейский первый вышел из своей машины, надел фонарик на лоб, подошел к Тойоте, открыл заднюю дверцу, и от толчка на заднее сиденье упало тело человека, который сидел на заднем сиденье.
Задний правый дверь открыл, кто-то упал вот так. Потом резко так повернулся ко мне, я же с фонариком. Он на фонарик смотрит и помогите, кричит. Ой, живой, я сказал. Где второй, сразу спрашивали. Второй погиб, сразу он сказал.
Он сразу вам ответил?
Сразу ответил. Второй погиб.
Ветер же постоянно здесь. Прикиньте, сколько они сидели здесь.
Не хочу представить.
А он там стоял, мы как раз выехали, мы ночью уже ехали, не видели. На поворот туда заехали, и вот он стоит. Мы аж сами напугались.
Напугались?
Ну как, резко появилась машина, не то что напугались, вот она. Я примерно знал, что в этом районе где-то будет. Потому что знаю, что там еще хуже есть дорога. А они, видимо, где-то вот здесь зацепили радиатор. У них закипела машина, они остановились. Посмотрите, как старые люди. У них, видите, глушитель большой, он орал у них. Из-за этого эти коневоды услышали, как будто думали, что буран едет. Он еще на яму. Брум-брум-брум.
Человеком, который кричал «помогите», оказался Владислав Истомин. Его друг Сергей Устинов к моменту приезда поисковой группы был уже мертв. Денису Слепцову, Степану Сидорову и Вакимару Николаеву теперь предстояла вторая половина спасательной операции – довести выжившего до места, где ему могли оказать помощь. Кроме того, их всех интересовало, зачем парни поехали по заброшенной дороге, как им удалось заехать так далеко и что произошло с ними в пути. Об этом в наших следующих эпизодах. Вы слушали подкаст «Трасса 161» проекта «Холод». Над подкастом работали специальный корреспондент Мария Карпенко, фактчекер Михаил Зеленский, автор обложки Соня Игинова, саунд-дизайнер и редактор Алексей Пономарев, а также главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова. Другие наши тексты и подкасты ищите на сайте холод.медиа. Там же можно поддержать наш проект, если он вам понравился.